теме. Проект журналистов Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Привет, на связи Юлия Янукович. В центре нашего внимания сегодня будет парашютный спорт. Считается, что впервые идея создания парашюта пришла Леонардо да Винчи. В его рукописи 1495 года упоминается о безопасном спуске с высоты с помощью палатки из накрахмального полотна размером 12 на 12 локтей. В начале 17 века другой итальянский ученый Фауст Веранчино описал аналогичный аппарат, величина паруса которого зависела от тяжести человека. С какого возраста можно начинать заниматься парашютным спортом? Где лучше всего попробовать прыгнуть первый раз? И какой сезон наиболее подходит для прыжков с парашютом? Об этом и не только мы поговорим сегодня. В студии Радиус ФМ генеральный секретарь Белорусской Федерации авиационного спорта, член Национальной сборной Республики Беларусь по парашютному спорту Антон Быстров. Доброго дня, Антон.
Добрый день.
Тем временем вы, друзья, можете отправлять свои вопросы в прямой эфир в виде смс на номер 3377. Также к вашим услугам соцсети и Телеграм. Чтобы там озвучить свой вопрос, напишите в поисковике латиницей «Радиус ФМ» слитно. И, безусловно, смотрите видеотрансляцию на нашем YouTube-канале в режиме реального времени. Она чуть позже будет доступна также и в записи. Ну а мы начинаем. Итак, парашютный спорт. Давайте кратко расскажем, в чем его суть.
Кратко, наверное, не получится рассказать, в чем его суть, но... Если взять в целом, нужно взять парашют, его одеть, пойти с ним прыгнуть, открыть его и приземлиться. Это если очень кратко.
Так, а если чуть-чуть развернуть?
Если немножко развернуть, то на самом деле сейчас в мире есть очень много дисциплин парашютного спорта, которые развиваются. А если говорить про Беларусь, то у нас активно развиваются такие более старые дисциплины, потому что мы, в принципе, пытаемся догонять всегда всех. Uh-huh. Вот, поэтому это классический парашютизм, групповая акробатика. А во всем мире есть сейчас такие более современные, более динамичные направления, но для которых необходимы немножко другие условия, о которых я потом могу рассказать тоже. Вот. А если взять то, что в Беларуси хорошо развивается, это вот как раз классический парашютизм. Там есть два направления, это точность приземления и индивидуальная акробатика. Спортсмены выполняют свои прыжки с разными парашютами, то есть для точности приземления большой парашют, который позволяет медленно снижаться под ним, и задача приземляться очень, ну, скажем так, точно, как называем дисциплины. Там есть специальный датчик, который диаметром 16 сантиметров, и в нем есть в центре точка, в которой нужно приземлиться. То есть есть специальное такое добавление на специальную обувь, и с помощью этой обуви люди приземляются в эту точку. Вторая дисциплина — это акробатика, то есть есть ряд фигур, это сальто и спирали, которые нужно сделать в воздухе, съемка ведется с земли, и чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Потом судьи оценивают на земле по видеосъемке результат и выставляют тебе баллы. Uh-huh. Вот, то есть самые лучшие люди делают в мире сейчас 6 фигур за там, 5,5-6 секунд. То есть это очень быстро, это нужен хороший вестибулярный аппарат, нужно быть в хорошей физической форме, это для акробатики. В то же время для точности нужно иметь такое большее хладнокровие, нужно быть спокойным, нужно очень хорошо уметь оценивать погодные условия, то есть понимать, что происходит и так далее. Вот, эти две дисциплины формируют с собой двоеборье, и если ты и там неплох, то по итогу у тебя получается хороший результат.
Так, это мы уже затронули виды парашютного спорта. Да. Сколько их всего получается?
Сейчас в мире реально развивается порядка, наверное, 10. И еще там 1, 2, 3 вида таких, которые вот только начинают развиваться. Они еще неофициальные, то есть не проводятся чемпионаты мира и Европы, но при этом они тоже существуют.
Так, и в Беларуси из них наиболее развит классический парашютизм.
Да, в Беларуси есть классический парашютизм, и еще развита групповая парашютная акробатика, и купольная парашютная акробатика. Это развивается активно в вооруженных силах. То есть есть команды вооруженных сил у нас в стране, и они этим занимаются. То есть в рамках гражданских команд это пока не развивается на уровне высоком. Только любители развивают это.
Так, а где в мире вообще парашютный спорт наиболее развит?
Это, понятное дело, Америка. Uh-huh. Они такие, как бы, ну, вообще начали раньше всего это развивать, и на сегодняшний день у них просто огромное количество аэродромов. Это называется дроп-зона. То есть там, где можно прыгать с парашютом, от английских слов. И их, на самом деле, очень много. Много тех, кто этим занимается, профессиональный, любительский. И, на самом деле, намного больше тех, кто просто... так называемые парашютисты выходного дня. Они сначала учатся, потом приезжают на аэродром в субботу-воскресенье, проводят там целый день, общаются, прыгают. То есть просто это хобби очень хорошее.
Uh-huh. А насколько это вообще экстремальный вид спорта? Или это все же стереотип такой? в большей степени.
На самом деле, вот сколько я прыгаю, там уже лет, наверное, 15, я все время говорю, что он не экстремальнее, чем в футбол играть, мне кажется.
Так, то да, есть все-таки стереотип.
Ну, по крайней мере, с точки зрения безопасности и здоровья, мне кажется, в футболе больше травм. Если брать статистику, не брать конкретный какой-то не очень хороший случай, то, что может быть в парашютном спорте, да? Если брать статистику травмирования спортсменов, то, мне кажется, многие современные виды олимпийские, они намного более травматичны. Вот, если говорим про здоровье. Конечно, в прыжках с парашютом страдает спина там и так далее, потому что открытие парашюта, они все-таки есть, и если ты прыгаешь постоянно, то они, соответственно, тоже постоянные. Вот, но в плане экстремальности просто есть, скажем так, направление парашютного спорта, которое очень экстремальное. То есть это, ну, есть, например, бейс, то есть когда люди прыгают с каких-то объектов, то есть не с самолета. Есть такие специальные костюмы типа крыло, наверное, которые многие видели там по телевизору, в интернете. Так много очень крутых роликов, где люди летают в костюме крыло без парашюта, очень близко к горам, очень низко, прямо над землей, то есть на очень маленькой высоте. Это супер экстремально и это очень опасно. Но это не профессиональный парашютный спорт. Это, скажем так, развитие увлечений.
Это ответвление, да?
Да, то же самое есть, например, мотоциклы, какие-то нереальные штуки делают ребята там где-то еще. То есть это такое, это уровень тех людей в мире, там десятки, сотни, которые могут такое делать вообще. Но если брать парашютный спорт как направление официальный спорт, где люди тренируются, есть соревнования и так далее, там нет такой, скажем так, высокой степени опасности и экстремальности, наверное. Есть несколько дисциплин официальных, называется, например, купольное пилотирование, когда люди на очень маленьких парашютах, очень экстремально высокозагруженные, у которых очень большая скорость, они пролетают очень-очень низко над землей, и в этом есть субдисциплина, то есть там такие очень скоростные пролеты на дальность, на скорость. И там, да, это экстремально. Но в целом это, ну, как бы, это просто то, чем нужно заниматься, и нужно делать это просто очень ответственно. То есть, если ты делаешь все правильно, то все будет хорошо.
А какие существуют виды парашютов?
Виды парашютов?
Да.
Парашюты различаются по... Во-первых, есть основной парашют и запасной парашют. В этом смысл, да? То есть вопрос, а запасной мы используем тогда, когда что случилось с основным. Обычно мы используем основное. Как правило, если брать статистику, ну, я не знаю, там, на 1000-2000 прыжков случается, может быть, там, 2-3 отказа основного парашюта. Ну, так, если в целом взять. Хотя, например, у меня, наверное, там, 1000 до 2000 вообще не было отказов, а потом, там, за 1000 следующую, там, было их куча. Но в целом используется он нечасто. То есть, как правило, на сегодняшний день технологии производства парашютов, все то, что есть сегодня в парашютном спорте, позволяет прыгать безопасно. То есть люди, как правило, то есть ты, когда укладываешь свой парашют, ты можешь делать это не очень правильно, и из-за этого может отказать. То есть ты, скажем так, не из-за конструкции парашюта, а это просто то, что ты делаешь человек, что не так, и, соответственно...
Человеческий
фактор. Да. Ну, это во всем так в парашютном спорте. 90% проблем — это люди.
Так, какая скорость падения парашютиста?
Скорость падения зависит от того, что делаешь в воздухе. То есть это как у самолета, есть у человека свободное падение, есть аэродинамика. То есть, соответственно, мы можем быть, скажем так, находиться в свободном падении на животе. Это называется такая как базовая позиция. И в этом случае скорость примерно 50 метров в секунду свободного падения. Если мы, например, можем там... Мы говорим падать, не лететь, а падать, потому что мы вниз падаем, да? Вот, поэтому мы можем падать со скоростью намного более высокой. Если мы это делаем, например, на голове или стоя вниз ногами, то есть площадь обтекания потока маленькая. Ну, представляете, да, я покажу. То есть вот так или вот так. И, соответственно, скорость там может в 2 раза почти увеличиваться.
А сколько по времени мы можем находиться в свободном падении и от чего это зависит?
Вот, зависит от скорости, от нашего положения и от высоты отделения от самолета. То есть, например, мы в Беларуси прыгаем, как правило, вот те дисциплины, которые я говорил. Точность — это высота 1000 метров для прыжков на точность приземления. Для прыжков на индивидуальную акробатику это 2200 стандартная высота. Для всех остальных дисциплин вообще стандартная высота в мире для прыжков с парашютом это 4000-4200 метров. И вот если с такой высоты прыгать, это порядка минуты свободное падение.
Так, то есть, если увеличить высоту, то время можно продлить свободное падение.
Чем больше высота, тем больше, да. Там есть люди, которые прыгают. Ну, то есть, единственная разница в том, что если мы поднимаемся выше 5000 примерно, нам необходимо кислородное оборудование. Поэтому, в принципе, предел 4200, там, плюс-минус метров, это то, где мы прыгаем спокойно каждый день. Но если мы набираем высоту 5000, то нужен кислород. Либо кислород в самолете, если высота такая 5-6 тысяч, либо кислород уже в свободном падении. Например, если там прыгнуть где-нибудь около Эвереста, или там просто набрать огромную высоту, нужна кислородная маска, и в ней нужно прыгать. Но в Беларуси мы это не практикуем.
Так, понятно. Продолжим наш разговор после музыкальной паузы. Я напоминаю, друзья, что у нас сегодня в гостях генеральный секретарь Белорусской Федерации авиационного спорта, член Национальной сборной Республики Беларусь по парашютному спорту Антон Быстров. Говорим о парашютном спорте, его развитии, да и в целом о прыжках с парашютом. Отправляйте свои вопросы в прямой эфир в виде смс на номер 3377. Также в вашем распоряжении соцсети и телеграм. Вы нас найдете, написав в поисковике латиницей «Радиус ФМ Слитно». После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу. Оставайтесь на «Радиус ФМ».
Проект «В теме». Все самое важное и интересное.
Мы снова в прямом эфире. У микрофона Юлия Янукович. В студии «Радиус ФМ» генеральный секретарь Белорусской Федерации авиационного спорта, член Национальной сборной Республики Беларусь по парашютному спорту Антон Быстров. В центре нашего внимания сегодня прыжки с парашютом, парашютный спорт и его особенности. Вы, друзья, можете отправлять свои вопросы в прямой эфир в виде смс на номер 3377. Также к вашим услугам соцсети и телеграм. Чтобы там озвучить свой вопрос, напишите в поисковике латиницей «Радиус ФМ Слитно». Ну а мы продолжаем. Итак, Антон, с какого возраста можно заниматься парашютным спортом?
Вопрос такой, ну, как бы, не самый простой, потому что в Беларуси официально можно заниматься с 18 лет, 16 с разрешением родителей. Угу. Ну, я знаю много ребят, которые начинают раньше.
Так, но это тоже с разрешения родителей.
Ну, скажем так, да, либо без разрешения, но нужно, конечно, спрашивать.
Так, какие есть по здоровью ограничения для прыжков?
Вот, на самом деле, что касается здоровья, то я бы лично советовал не начинать рано. Угу. Потому что чем раньше ты начинаешь, тем у тебя меньше, скажем так, ну, мышечный корсет, то есть все это вот как бы организм развивается, дети растут. Соответственно, может быть, в таком там 14-15 лет это все-таки не очень хорошо для здоровья. Я знаю такие хорошие примеры, когда люди напрыгали там порядка 10 тысяч прыжков, но начали прыгать там в 20 с чем-то лет, и у них все хорошо со здоровьем сейчас, угу. И все класс. Вот, я начинал раньше намного, я начал почти в 15, ну, наверное, в 16, но как бы я много очень прыгал тот период времени, потому что как бы мне это очень нравилось, и просто я вообще там жил на аэродроме, вот, поэтому, конечно, моя спина мне об этом сейчас напоминает.
Так, а по весу какие есть ограничения?
По весу, смотри для чего, то есть если мы говорим про самостоятельные прыжки, то, в принципе, я думаю, ограничение, ну, это где-то порядка, может быть, там, 100-120 килограмм, не знаю. Ну, что-то такое. Потому что можно просто использовать очень большой парашют и, в принципе, прыгать с большим весом. Если мы говорим про, ну, скажем так, платные прыжки, когда вы хотите прыгнуть самостоятельно, то в тандеме с инструктором, это когда вы прыгаете с большой высоты, и вы в свободном падении одни. То вот при таких прыжках, как правило, ограничение тоже порядка 100 килограмм, но это напрямую зависит от инструктора, который с вами будет прыгать. И вот из тех, кто работает, например, в Минске у нас, как правило, стараются брать это до 90 килограмм, потому что, ну, грубо говоря, это все на твоей спине. Ну, я тоже прыгаю в тандеме, и мой вес, например, 70 килограмм. Если я буду прыгать с человеком, который ростом выше меня и весом, там, скажем, 110, то это будет очень тяжело и не очень комфортно. Вот. Поэтому если есть инструктор, который большой, высокий и тяжелый, конечно, он может взять более тяжелого человека. Но такие глобальные ограничения вот у нас в Минске, я думаю, что это порядка 90 килограмм, хотя, опять же, в каждом конкретном случае можно...
Но это
там,
с инструктором.
Да-да, плюс-минус, то есть, может, 95, там, ну, вот я прыгал, например, там, недавно совсем, там, был 100 килограмм человек. Еще зависит от того, в какой он физической форме. Если он в хорошей форме, просто это могут быть мышцы, и как бы это не страшно.
Ну, да.
А если это вес, который не очень хороший, то это уже не очень хорошо, вот. А одиночные прыжки, которые самостоятельные, с круглым парашютом, я, честно скажу, не помню точно конкретное ограничение, которое есть, но я думаю, оно тоже в этих пределах, потому что чем больше вес, тем больше скорость вертикальная, тем больше нагрузка на ноги.
Так.
Соответственно, я думаю, что если у вас вес вот тоже 90+, то нужно подумать. Даже, возможно, лучше в тандеме прыгнуть, потому что когда вы прыгаете в тандеме, приземление мягкое. Не на ваши ноги, а на ноги инструктора, соответственно, это его проблемы справиться с вашим весом.
Так.
То есть я же говорю, что я прыгал и прыгаем. Я, например, в Америке работал там полгода, и там были тяжелые люди, реально тяжелые. Вот. Поэтому вопрос, как бы, такие договоренности с инструктором и, наверное, хорошей физической формы.
Так, а если вот человек боится высоты, да, но все равно хочет попробовать прыгнуть, стоит ли ему идти на такой шаг вообще?
100 000%, конечно. То есть вообще в этом есть смысл, что если вы хотите прыгнуть раз в жизни, то это для вас преодоление себя. То есть точно так же какие-то есть другие вот такие активности. Парашютный спорт есть профессиональный, где люди прыгают постоянно, а есть это как просто вот нужно сделать птичку, да, поставить какой-то виш-лист. И на самом деле в большинстве случаев, наверное, 90, там, не знаю, может быть, 8 или 7% люди, которые боятся, не хотели, там их почти выпихивают из самолета, на земле они благодарны, плачут и радуются там вообще просто по максимуму. Есть, конечно, там очень-очень маленький процент, такие, блин, я так и думал, что плохо там, да. Но это настолько маленький процент, что я точно рекомендую всем абсолютно просто попробовать, с одной стороны, а с другой стороны, пробовать, ну, преодолеть себя. Mm-hmm. То есть это просто нужно. Тем более, если вы прыгаете в тандеме, то от вас там почти ничего не требуется. То есть вас прикрепляют стальными карабинами к инструктору, он с вами идет по самолету, он с вами выпрыгивает, и у вас просто практически нет никаких шансов вообще этому противостоять. Вот. И есть, конечно, случаи, когда люди, там, не знаю, там в дверь руками упираются, ногами там кричат.
Сопротивляются максимально.
Да, сопротивляются максимально, но кричат, плачут. У меня таких было много случаев, но как бы у них ничего не получается, потому что задача инструктора с вами прыгнуть. То есть люди не любят приземляться в самолете. Это крайний случай, когда человеку просто плохо, его укачивает. Uh-huh. Бывает такое, ну, дети, кстати, бывает. Поэтому вот насчет детей есть такие родители, которые, вот, надо, чтобы ребенок прыгнул, там, скажем, у нас есть такие, там, 8 лет, 10. Uh-huh. Честно, вот, ну, не советую. То есть лучше пусть немножко подрастет, и он просто более адекватно воспримет, что это такое вообще.
Да, конечно.
Uh-huh. У нас есть парашютисты, любят там, я говорю, в маленьком возрасте их детей, давай-давай-давай. Ну, как бы смысл.
Так, а где в Беларуси, в частности, под Минском можно прыгать у нас?
В Беларуси есть несколько аэроклубов ДСАФ, где-то на сегодняшний день так активно, ну вот, где можно прыгнуть, это Минск, понятно. Uh-huh. Но в Минске с этого года прыжки, раньше это была Боровая, очень-очень долго, но там сейчас есть новый красивый район и застраивается аэродром, поэтому мы сейчас прыгаем в городе Молодечно, вот, там мы, там будет аэродром новый, мы там его развиваем сейчас, и вот, собственно, там можно прыгнуть. Uh-huh. Также в будние дни, четверг-пятница, бывают прыжки в Липках. Это аэродром новый, где находится сейчас новое здание ДСАФа, аэроклуба. Это находится недалеко от Ручья, возле Кольцевой. И там бывают прыжки в четверг-пятницу. Нужно просто записываться, созваниваться, и вам скажут, где конкретно прыжки. То есть эти выходные, это точно Молодечно. Если это будни, четверг-пятница, тогда это, возможно, Липки. С вертолетами два. То есть мы прыгаем обычно с самолета в Молодечно, но в Минске это будет вертолет. Кроме этого, можно прыгнуть во всех областных городах. То есть это есть аэроклубы в Бресте, в Витебске, в Могилеве. И есть еще аэродром в Бобруйске, в Рогачеве, в Гомеле и в Гродно.
Так, вот эти... первый раз... Где посоветуете прыгнуть?
Посоветую?
Да.
Слушайте, ну, чтобы не ехать в Минск, везде можно прыгнуть первый раз. Но насчет того, прыжок, круглый парашют или тандем, разница в том, что в тандеме это свободное падение, это новое ощущение и так далее. И это лучше, если выбирать что-нибудь одно, хотите только что-то одно прыгнуть, да, лучше тандем, однозначно. Это 100% безопаснее, потому что приземление на ноги инструктора, больше эмоций, есть видеосъемка, можно заказать, то есть вас могут снаружи снять, можно с руки тандем-мастера, то есть все круто. Если вы хотите, там, не знаю, если вы бывший, ну, не знаю, там, военный или будущий военный, или мечтаете там пойти в ВДВ, нынешние ССО, там, ребята, да, то это однозначно прыжок самостоятельный, потому что там вам нужно стоять будет около двери, вам скажут «пошел», и вам нужно будет саму прыгнуть, то есть вам нужно будет это делать самому. Дальше будете один в воздухе под парашютом, и один будете приземляться. То есть есть вопрос преодоления себя для парней, наверное, это интересно, экспириенс, да? Если есть возможность, и то. То есть это просто разное.
Так, а сезонность прыжков, когда лучше всего прыгать?
Сезонность — это май-октябрь. Просто в наш, как бы, вот такая климатическая зона. Мы прыгаем... А в этом году, например, уже была хорошая погода в апреле, то есть можно вот рассчитывать, что апрель-октябрь, но в октябре уже часто она очень сильно портится, поэтому лучше прыгать летние месяцы. Июнь, июль, август, сентябрь сейчас, последние несколько лет, очень хорошие. То есть, ну, понятное дело, что если на улице холодно, то вам будет немножко некомфортно. Хотя прыгают зимой тоже, в России много прыгают зимой, мы тоже прыгаем, но это такое, немножко другое просто. Максимум эмоций — это лето.
Так, а что насчет одежды?
Любая, можно вообще прям вот.
Любая, нет особых рекомендаций.
Если тандем, то почти любая. Девочки даже прыгают в купальниках, там, я не знаю.
Вау.
Да, то есть если нужна клевая фотка. Но вообще обычно это просто удобная обувь, самое главное, какие-то кроссовки, ну, желательно. И просто спортивная одежда. Хотя приходят на каблуках, приходят в юбках, приходят...
На каблуках.
На каблуках, я прыгаю на каблуках. Ну, часто обычно, если обувь такая, которая может за счет свободного падения улететь, мы ее просто вставляем в самолет, потому что говорим людям, что они просто улетят. То есть, ну, красиво, но они не улетят. Поэтому вот я прыгал недавно, две девочки подряд прыгали просто босиком. У них не было другого, они просто сняли в самолете и прыгали босиком.
Угу.
Ну, то есть это...
Интересно.
То есть в тандеме это все, что хочешь. В одиночном прыжке желательно мы даем берцы, более как бы жесткую обувь, чтобы был голеностоп защищен от неудачного приземления. Ну, это уже важно. В тандеме это не важно.
Угу. Инструктаж перед прыжком, тандем, я так понимаю,
10-15
проходит.
Минут, одиночный прыжок порядка 2 часов.
Так, и давайте напоследок о соревнованиях. Поговорим, какие у нас в Беларуси проводятся вкратце.
Ну, в Беларуси проводятся чемпионаты Беларуси, понятное дело. Проводятся какие-то такие другие маленькие соревнования.
А в международных?
Международный чемпионат мира и Европы, как во всех видах спорта. И в этом, как бы, такое самое, наверное, важное, что наш спортсмен, наша команда национальная достаточно на высоких таких позициях.
Угу.
То есть мы входим в тройку однозначно в мире по классическому парашютизму, то есть мы ежегодно занимаем места, и я в том числе, и ребята, и команда, и в личном, то есть мы много где уже хорошо выступали, и потихонечку наш уровень растет. У нас есть система подготовки молодежи, которая в последнее время там, может быть, не такая хорошая, как раньше была, но в целом мы стараемся ее как бы сохранить, Советского Союза еще, вот, и вот в этом направлении развиваться. Есть военная команда достаточно сильная, которая тоже выступает как на гражданских соревнованиях, так и на военных соревнованиях очень хорошо, потому что есть отдельное большое направление, это военный спорт, и там мы очень сильные. Но что касается современных дисциплин, там мы на самом деле находимся на очень-очень низком уровне.
Вот это нужно развивать, да,
это нужно
из этого разряда.
И, ну, проблема в Беларуси одна. То есть, в принципе, желающих прыгать много, желающих заниматься этим именно платно, любителей много, но у нас сегодня нет ни одного в Беларуси частного аэродрома. И это проблема не только парашютного спорта, это проблема всех авиационных видов спорта. Я работаю в федерации уже 4 года, я как бы ушел из профессионального спорта и пытаюсь развивать вообще в целом это направление авиационное в Беларуси. Мы проводим, и слышали, фестивали про небо, может быть.
Так, конечно.
Это наш проект, который мы придумали с нуля вообще, придумали бренд, развивали его. Мы проводили его 4 года. Но сейчас у нас нет места, где его проводить, поэтому в этом году его не будет. Хотя нам сейчас пишут, просто заваливают почту, хотя мы нигде ничего не анонсируем, но люди почему-то думают, что оно будет. Наверное, привыкли, его не будет в этом году. Вот. И мы хотим реально создать первый частный аэродром, на котором это все будет развиваться как вот во всем мире, где можно будет прыгать с парашютом, где можно будет летать на самолетах, на планерах, где можно будет заниматься спортом в будущем, и где мы будем проводить такие какие-то большие соревнования. Потому что главная проблема в том, что для прыжков с парашютом нужна большая высота. То, что ты говорил, 4000 метров. Сегодня в Беларуси нет самолетов, которые могут подниматься на эту высоту в ДСАФе. Есть только один самолет, который купили в прошлом году. Но, к сожалению, этот самолет сегодня работает, скажем так, оказывает другие услуги, и мы его не можем использовать. Соответственно, мы опять ждем. И, к сожалению, как показывает практика, нужно создавать частный аэродром. Потому что я не то чтобы... как бы против государства, да, то есть мы работаем с государством.
Должна быть альтернатива, так сказать.
Да,
скажем.
Должна быть альтернатива, потому что и государство видит свою какую-то линию, политику социальную больше. Мы видим то, что людям нужно дать, скажем так, услугу, которая и, скажем так, аэродром, который будет клиентоориентированным. Среди наше государство не всегда понимает, что ее клиентоориентированность, вот, и не дает людям просто возможность прыгать. Люди готовы платить, но нет возможности.
Так, ну, мы желаем вам успехов в осуществлении этой идеи. На сегодня это все. В гостях у нас был генеральный секретарь Белорусской Федерации авиационного спорта, член национальной сборной Республики Беларусь по парашютному спорту Антон Быстров. Если вы вдруг не успели нас послушать или хотите получше усвоить какую-то информацию, видео будет доступно на нашем сайте. С вами на одной волне сегодня была Юлия Янукович. Оставайтесь на Радиус ФМ и хорошего вам дня.
Путь в теме на Радиус ФМ.